Они вдвоем повели остальных в приемный покой без единого слова. Харпер придержала Майкла за плечо и тихо попросила. «И Кэрол уведи. Пожалуйста, скажи ей, что хочешь спеть с ней. Скажи, что Ник расстроен, и ему нужна его тетя. Скажи что угодно, но убери ее из палаты. Ей не надо здесь находиться». Майкл чуть заметно кивнул и позвал. «Мисс Кэрол, идемте петь с нами. Поможете нам петь для отца Стори?» «Нет», — ответила Кэрол. «Я должна быть с отцом. Я нужна ему. Он должен знать, что я с ним». «Он будет знать», — сказал Майкл. «Мы будем петь вместе и позовем его в свет. Если хотите, чтобы он знал, что вы рядом, так и сделайте. Если вы позовете его в свет, он будет знать, что вы рядом, и не будет чувствовать страха и боли. Там нет боли. Это единственное, что мы можем сейчас сделать для него». Кэрол била нервная дрожь. Видимо, она была не в себе. «Да, да, Майкл, наверное, ты прав. Наверное...» Отец Стори позвал их голосом ласковым, но напряженным, словно он до этого слишком много говорил и сорвал горло. «Ах, Кэрол, когда ты поешь, я так тебя люблю, что сердце разрывается». Он засмеялся саркастическим смехом, совсем не похожим на смех Тома Стори. «Твоя последняя песня разбила мое сердце, как окно. И это хорошо. Ведь через грязное стекло плохо видно». Кэрол застыла, глядя на него. На лице появилось выражение боли и удивления, словно кто-то ударил ее ножом. Дон Льюистон, подложив ладонь под голову отца Стори, прижимал белый ватный тампон к ране. Свернутая фланелевая рубашка Майкла лежала на подушке. Фланель уже пропиталась кровью. Глаза отца Стори были широко раскрыты, но смотрели в разные стороны. Один вниз и влево, другой уставился на мыски ботинок. Отец Стори ухмыльнулся с некоторым лукавством. «1000 молитв каждую минуту по всей земле. И что говорит в ответ Бог?» «Ничего. Потому что тишина никогда не лжет. Тишина — решающее преимущество Бога. Тишина — чистейшая гармония. Каждый должен попробовать. Положи в рот камешек, чтобы не врать. Положи камешек на язык, чтобы не сплетничать. Похорони лжецов и нечестивцев под камнями. Пусть перестанут говорить. Тяжелыми камнями, аллилуйя». Он сделал еще глоток воздуха и прошептал. «Дьявол явился. Я видел его сегодня. Он явился из дыма. А потом моя голова треснула и теперь полна камней. Тяжелых камней, аминь. Берегись, Кэрол. Лагерем правит дьявол, а не ты. И он не один. Многие служат ему». Кэрол уставилась на отца, пораженная ужасом. Отец Стори облизнул губы. «И его привел я. Я называл слабость добротой. Я лгал, вместо того, чтобы положить камень в рот. Я сделал худшее, что может сделать отец. У меня была любимица. Мне так жаль, Кэрол. Пожалуйста, прости меня. Я всегда больше любил Сару. Так что правильно и справедливо, что теперь я отправляюсь к ней. Дай мне еще один камень. Тяжелый камень. Я все сказал. Аминь». Он длинно и сонно выдохнул и замолчал. Харпер посмотрел в глаза Кэрол. «Он не понимает, что говорит. У него субдуральная гематома, и он бредит из-за высокого внутричерепного давления». Кэрол посмотрел на нее неузнавающим взглядом, как будто они с Харпер никогда не встречались. «Это не бред. Это откровение. Он делает то, что делал всегда. Указывает нам путь». Кэрол, не глядя, потянулась и вцепилась в руку Майкла, сплетя его пальцы со своими. «Мы будем петь. Будем петь и звать его в свет. Мы дадим ему столько света, чтобы хватило найти дорогу к нам. А если он не сможет вернуться? Если он должен уйти?» У Кэрол перехватило горло, она кашлянула, плечи содрогнулись. «Если он должен уйти, наши песни будут вести и утешать его». «Да», — сказала Харпер, — «прекрасная мысль. Ступайте и пойте для него, ему нужна ваша сила. И пойте для меня, потому что мне тоже нужна ваша сила. Я попытаюсь помочь ему, но мне страшно. И вы очень поможете мне самой, возвысив голоса для нас обоих». Кэрол еще раз восхищенно посмотрела на Харпер, потом привстала на цыпочки и поцеловала в щеку. Наверное, в последний раз она проявила доброту к Харпер. Потом скользнула за занавеску и ушла, уведя остальных. Дональд Хьюстон тоже собрался уходить и спустил рукава, чтобы застегнуть манжеты. «Но не вы, Дон», — сказала Харпер. «Останьтесь. Вы мне нужны». Она обошла койку, сменив Дональду Хьюстону у подушки отца Стори. Осторожно, двумя ладонями приподняла его голову. Седые волосы пропитались кровью. Харпер нащупала место за правым ухом, куда его ударили. Теплую мокрую шишку. И вторую, повыше. Туда, видимо, пришелся второй удар. «Как это случилось?» — спросила она. «Не знаю», — сказал Дон. «Я не всю историю слышал. Микки принес его в лагерь, нашел полумертвым в лесу. Думаю, это один из чертовых уголовников. Хотя точно не знаю. Бен с ними работает».
«Работает с ними? Что это значит?»
«Неважно, сейчас неважно». «А отец Стори ничего не рассказал о том, что случилось?» «Ничего связанного. Говорит, это наказание. Это ему за то, что защищал нечестивых. Это внутричерепное давление. Он сам не понимает, что говорит». «Ясно дело». Она проверила зрачки отца Стори, понюхала губы, без удивления ощутив запах рвоты. Она подумала о том, что предстоит сделать, и сама почувствовала тошноту. Не от возникшего воображения картины самой операции. Давно прошли времена, когда ее мутило от вида крови. А от мысли, что она может ошибиться. В приемном покое слышались голоса. Дозорные распевались, стараясь попасть в тональность. «Нужно лезвие сбрить здесь волосы», — сказала Харпер. «Есть, мэм, добуду», — ответил Дон и шагнул к выходу. «Дон!» «Да, мэм. Вы можете раздобыть дрель? Может, в столярной мастерской? Лучше всего электрическую, но вряд ли вы найдете хоть одну зарядом. Сойдет и ручная». Дон перевел взгляд с нее на Тома Стори, на его седые волосы, покрытые красной пеной, и обратно. «Господи Иисусе! Что-нибудь еще?» «Кипяток, чтобы хоть как-то стерилизовать сверло». «Спасибо». Дон не ответил, и Харпер повернулась, чтобы сказать, что это все, и он может идти, но Дона в палате уже не было. В соседней комнате начали петь. Глава 15. Прохладным влажным кухонным полотенцем Харпер обтерла удивительно похожее на волчью морду лицо отца Стори, снимая сажу и кровь длинными полосами. Из левого глаза то и дело выкатывалась капля крови и текла к уху. Харпер приходилось каждый раз ее вытирать. Отец Стори словно внимательно прислушивался к голосам в соседней комнате. Там пели ту же песню, что слышала Харпер, когда впервые появилась в лагере. Люди пели, что они одной крови, и у них одна жизнь. Харпер была уверена, что сама не пойдет в свет. Сейчас ей нельзя было ускользать в ослепительное сияние, где все лучше и проще. Нужно оставаться здесь, с умирающим. Но ей очень хотелось, чтобы отец Стори унесся туда. Это было бы так кстати, взамен анестетиков и плазмы, которых у нее не было. Впрочем, его драконья чешуя оставалась холодной, черные завитки и вязь на дряблой коже. «Бог, хорошая сказка», — сказал он вдруг. «Она мне нравится. А еще нравится про Питера Полена и Венди. Мы читали ее вместе, Сара, когда-то была маленькой». Перед мысленным взором Харпер возникло чистое, милое лицо в огне. Она взяла Тома за руку. «Я не Сара, отец Стори», — сказала Харпер. «Я ваш друг, медсестра Уиллоус». «Хорошо. «Сестра Уиллос, у меня к вам серьезный вздор на медицинскую тему. Боюсь, кто-то играет на нас, как на гавайской гитаре».